Добрый день, уважаемые слушатели и зрители Медиаметрик. С вами, как обычно, в понедельник, 3 часа дня, проект «Союз женских сил. Женщина в праве» с Людмилой Айвор.
Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Рада приветствовать вас в нашем эфире. Для начала, вот моя коллега Наталья, журналист профессиональный, хочет сказать вам пару слов.
И Мила Константиновна присоединится, и наш гость, наверное, тоже присоединится, я так думаю. Естественно, очень хочется от имени журналистского сообщества, в коем я имею честь состоять, выразить признательность ведущим изданиям России, которые акцию сегодня с первой страницы сделали в поддержку Вани Голунова. Поддерживаем и очень надеемся на объективное освещение и расследование ситуации. Ну и время пришло представить нашу гостью. Это Ксения Владимировна Мишонова.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Детский омбудсмен Московской области.
Московской области.
В прошлом тоже журналист, и наверняка вы теме.
Ну, прошлых журналистов вы знаете.
Это не бывает. Я от имени юридического сообщества также крайне возмущена в плане того, что у нас что не уголовное дело, если оно не напичкано допустимыми доказательствами вины обвиняемого. Там проявляются либо наркотики, либо патроны, либо что-то такое, что обязательно должно остаться в качестве обвинения. Поэтому я с Иваном сотрудничала как адвокат, давала ему ряд комментариев по различным делам. Тоже выражаю поддержку, в том числе и журналистскому, и юридическому сообществу, которые так активно взялись в защиту, в общем-то, нашего коллеги, можно сказать, поскольку он освещал вопросы, в том числе и правовые. А мы сегодня поговорим о других немаловажных вопросах и начнем с того, что Министерство юстиции предложило обязать родителей, которые обязаны платить алименты и находятся в разводе, платить не только алименты, но и денежные средства на обеспечение ребенка, нуждающегося в жилплощади, дополнительными средствами на реализацию данного права, права на место жительства.
Ну, проще говоря, оплачивать ребенку жилье.
Да, оплачивать ребенку жилье. Законопроект достаточно спорный, но он как бы преддверие того, что у нас очень много разводов в стране. Да? И мы сегодня, в общем-то, хотели поговорить как раз о разводах. Это как инфоповод.
Инфоповод, да.
Ксения, что вы скажете по этому поводу?
Ну, действительно, разводов очень много. Это инициатива Минюста. Мы вообще, в принципе, ну, как бы поддерживаем наши позиции, поддерживать все инициативы, которые направлены на защиту прав детей. Эта инициатива направлена, безусловно, на защиту прав детей. Но, ну, опять же таки, в связи с тем, что это проект закона, наверное, он будет дорабатываться. Очень много сейчас вопросов вообще. У нас большая проблема не только с разводами, но и, например, с выплатой алиментов. То есть у нас такое количество дел судебных приставов по невыплате, по уклону от алиментов, по элементарному люди, мужчины в основном в бегах и не хотят ни содержать своих детей, никак не помогать. То есть какая-то будет сумма, как ее будут, соответственно, вычислять, как ее будут обязывать платить. Ну, там много вопросов. Другое дело, что нам надо вообще что-то с этим делать.
Я имею в виду, мне кажется, немаловажно, как вообще будут ли платиться эти деньги, потому что у нас задолженность по алиментам по России свыше 10 миллиардов накопилась.
Ну, а в чем проблема снять со счета?
А нет счетов. Вы не представляете, ко мне понятно, вот если разложить все обращения, которые были у меня за прошлый год, и, насколько я понимаю, мои коллеги, уполномоченные по регионам, они, ну, там более-менее статистика почти одинаковая у всех. Первые у нас были школьные конфликты, а второе у нас были разводы. Как раз, когда делят детей, когда уклоняются от алиментов. Но что касается алиментов, более-менее мы уже тут вроде как отладили в Московской области, но тем не менее. Вот она приходит, они с ним жили, а он до развода умудряется что-то все переписать, mm-hmm. что-то все продать. В итоге гол как сокол. Ничего нет, но нет. И взять с него не с чего. И счетов нет. Как он расплачивается, где он оставляет следы, я не знаю. Эти просто мужчины, знаете, им бы шпионами работать, ну, на самом деле.
Да.
То есть методы конспирации, ну, сыщики удивляются, какие высокие методы конспирации, чтобы не платить, не растить своих детей.
Это несчастные 15 тысяч в месяц.
Господи, да какие 15? Более того, 5 тысяч. А было, знаете, у нас бывают коллизии. Я никогда не забуду тоже на приеме. Один из первых пришел парень и говорит: вы знаете, вот у меня история. Он платил алименты, они развелись. Была проблема, не давала видеть мама сына, но и он задолжал алименты, лишился работы, и что получилось? То есть он зарабатывал на своей собственной машине. Он был водителем. Потом его уволили, и у него не было работы. Значит, у него накопились долги, и судебные приставы арестовали его машину. То есть он говорит, я не могу зарабатывать, я водитель, я больше ничем не могу. Отдайте мне вот это орудие заработка, чтобы я мог кормить. И если честно, мы тогда все вместе сели, придумали, что какая-то там была такая законная схема. При адвокате очень сложно, в общем. Все время боишься, что тебя в чем-то уличат. Так вот, это была законная схема, по которой, значит, дали ему какой-то там люфт по времени, чтобы он смог найти работу, принести, значит, доказательства. Если честно, значит, даже, я так поняла, там девчонки, судебные приставы настолько прониклись к парню, что они чуть ли не скидывались ему на этот счет, чтобы у него не было этой задолженности, чтобы он смог работать. Ну, вот правда, такая человеческая история.
Обаятельный какой.
Ну, вот такая человеческая история. И, насколько я знаю, он их не обманул. У меня тоже было, знаете, говорю, вы смотрите, не верьте, они рассказывают сказки. Но это глобальная история. Мы, значит, не можем нормально развестись, мы калечим психологически своих детей, плюс мы начинаем потом бегать еще от алиментов, и у нас нет вот этой ответственности за детей. Вчера у нас был фестиваль, Ардип проводит «В будущее без границ» для семей, у которых растут детишки-инвалиды. Я встретила маму, которая в 36 лет отчаялась, родила ребенка, вышла поломка 17-й хромосомы, то есть особенный ребенок, не лежачий, не ДЦП, но с большими особенностями. Папа не выдержал уже вот просто на этапе диагностики и ушел. Ну и хорошо, ладно, ну, мужчины такие, слабаки, уходят. Хотя не все. Но, говорю, он вам помогает? Нет. И она с такой обидой не вписала его, значит, в это свидетельство о рождении. Ну, как бы нет отца, да? И я подумала, ну хорошо, а ты-то как живешь с этим? Ну вот ты как живешь? Это вечный вопрос.
Она взяла на себя ответственность. Тем не менее, ребенок, когда он подрастет, наверное, узнает эту историю. Но смотрите, ведь она это сделала, наверное, от безысходности. Он ушел, он перестал помогать. А дальше, если у нее есть папа, и она не мама-одиночка, она должна взыскивать алименты с отца. Каким бы угодно способом взыскивать. Ну, росла бы задолженность, она бы сидела без денег. Она выбрала лучший из зол, и она получает деньги от государства. Какое-то пособие, как мать.
Как у монеточка не получает. У нас нету, как у матери одиночки, пособия.
Да.
Нету у нас.
Тогда
я в том-то и дело, что спросила, как мы вам помогаем, но со стороны государства она сказала, что она работает, она не попадает под малое имущество, mm-hmm. поэтому мы не можем ее поддержать в этом смысле. Поэтому здесь есть льготы для мам-одиночек в детский сад, там есть mm-hmm. какие-то такие истории, но по большому счету ей нужна сейчас поддержка, конечно, и я про совесть мужскую, извините за выражение, я про мужскую совесть, я про ответственность отцов, я про семью. Но я могу ответить себе же на этот вопрос. Я очень много общаюсь с детьми, мы проводим различные опросы, очень интересные. И когда ты заходишь в аудиторию 200 человек старшеклассников и спрашиваешь, ребят, а кто бы хотел повторить модель своей семьи? Ну вот, то, как у вас в семье, я бы хотела, чтобы я выросла, и у меня было точно так же. И только 30% поднимают руки, 30%, что они хотят повторить. Все остальные говорят, нет, мы не хотим, как в нашей семье. И вы знаете, это большая проблема. Мальчик, которого не воспитывают на примере отца, как он держит семью, как он заботится о семье, очень сложно потом реально требовать от него, что он будет семейным человеком. Правда, бывает, вырастают. Есть наше старшее поколение, они вообще выросли без отцов, все погибли на войне, кто-то ушел, но они, матери, как-то вырастили вот такими настоящими мужчинами. А сейчас есть большая проблема. Дети не хотят повторять модель своей семьи.
Хорошо, Ксения, я понимаю про детей, про мам, про отцов. А вот мне про законодательство интересно. Ведь у нас развестись, в общем-то, небольшая проблема. Пришел к мировому судье, написал заявление о разводе, указал, что вторая сторона претензий не имеет. Прислал повестку по месту жительства, где уже вторая сторона, с которой разводится, не проживает. Иногда человек узнает о состоявшемся разводе уже после вступления решения в закон.
Приговор.
Приговор. в общем, для многих это приговор.
Да, все правильно.
А вот законодатель ведь подходит к этому. Я как-то разговаривала по этому поводу с законодателями, с судьями. Они говорят, а что мы можем сделать? У нас есть срок для примирения 3 месяца. Законодатель исходит из того, что насильно мил не будешь. Если одна из сторон хочет развестись, мы не можем насильно заставить. Я не говорю о том, что давайте насильно, там, терапия семейная и прочее, хотя тоже, в общем, наверное, надо на это обратить внимание. Я о том, что у нас разводят за 3 месяца, в том числе и без присутствия сторон, а потом начинается вопрос выяснения дети, алименты, раздел имущества, наличие отсутствия места жительства у ребенка. А мужчина, который уже свободен, или женщина, бывают и такие случаи, уже абсолютно ничего не держит. Вот штамп в паспорте поставлен, а дальше там судитесь как хотите, делайте что хотите. Это будет длиться годами. У нас законодатель дает развод до завершения процедуры решения основополагающих вопросов.
Ну, вообще здесь соглашусь с вами, вы абсолютно правы, Мила, на самом деле это большая загвоздка, как раз западный опыт говорит, что если ты только заявился с разводом, говоришь, я хочу развод, минуточку, и начинается. Они должны пройти психолога, значит, психологическую экспертизу на наличие родственных связей, они должны определить реально, с кем ребенку хорошо, с кем ребенку будет менее хорошо, кто должен его видеть меньше, кто должен видеть его чаще, с какими родственниками он ближе знаком, и пока вы не договоритесь, вам не дадут развод. Абсолютно правы. Вы правы, Мила. У нас сначала штампуют всем разводы, а потом они через полгода начинают друг с другом бороться. И последнее у них последнее оружие и гаубица, которая стреляет в те стороны, это достают вот так ребенка и говорят: так, не увидишь. И начинается дележка. Здесь вот я согласна.
Итальянский опыт интересный. Им дают такое сначала состояние предразвода. Он как бы уже не женат, она не замужем, но они еще не могут создать новую пару. И это отслеживается. И за этот период они должны все поделить, все урегулировать, да, и прийти к консенсусу. Только после этого там судья и священник дают им полный развод. Угу.
Вот вплоть до того, что я считаю, что нужно исходить, если есть спор по детям, если есть спор по имуществу, нужно определить не только с кем ребенок остается проживать и кто будет с какие алименты платить, но и порядок общения с ребенком,
да,
потому что потом прибегают к уполномоченному по правам ребенка и начинают истерически, как потерпевшие, визжать на предмет того, что вот мой ребенок мне не дает, помогите. Да. А что может сделать уполномоченный, если есть решение суда, кроме того, что направить в суд для пересмотра данного решения или определения другого порядка?
Много мужчин приходит с просьбами к уполномоченному разобраться в ситуации?
Вы имеете в виду, когда детей не дают увидеть? Много. Много. Я бы сказала, я сначала думала, что только женщины, на самом деле...
Мужчины социально активные.
Нет, мужчины приходят, да, женщины не дают видеться. В основном, кстати, приходят мужчины, потому что женщины более сильны в манипуляции, и манипуляторами выступают в данном случае. И причем решение суда – это хорошо, Мила. Это все замечательно. Она даже получает решение суда, что ребенок должен жить с ней, а выполнить его... Фактически, я, к сожалению, готова это признать, невозможно. То есть, если ты захочешь не давать видеть ребенка, ты можешь его не давать сколько угодно, трепя нервы ребенку и всем остальным. У меня вот буквально на прошлой неделе, началась с того, что позвонил мужчина тоже вот с таким истеричным голосом, мне надо с вами встретиться, я говорю, что случилось? Он, значит, 2 года удерживал девочку, дочку свою после развода. Значит, а мамашка не отступалась, бегала по судам, доказывала, что она нормальная. Он-то мне в трубку кричал, она ненормальная, она ужасная и так далее, и так далее. Значит, все время хочется их спросить, ну вы же их выбирали матерями своих детей, вы же когда-то на них женились или любили их, признавались в любви. Ну, это такой риторический образ, который все время повисает в воздухе. Если ее послушать, она тоже такие же ужасы про него рассказывает. Ну, и, в общем, она добивалась и добилась. Более того, она добилась, что ребенок должен жить с ней. Ну, вы знаете, милая, это мало добиться, что ребенок должен жить с ней. Надо еще добиться, что тебе написали в решении суда путем отобрания. И тогда судебные приставы пойдут реально отбирать. А так нет, они будут ходить вокруг закрытой двери годами, ничего не сделать нельзя. Ну и понятно, за эти 2 года ребенок адаптировался в другой ситуации. Его, скорее всего, обрабатывали против матери, объясняли, почему он маму не видит. И наверняка говорили плохие вещи про маму, раз ребенок при слове «мама» начинает, значит, биться там, головой об стенку, говорит, я никогда туда не пойду. Маленький ребенок, 5-летний, это противоестественно, что он не хочет к маме. Это, я не знаю, что мать должна была делать, чтобы он не хотел к маме. У нас в детдомах детки, вот мы записывали ролик, все рыдали, потому что на 1 июня записывали с нашими уже подростками, которые находятся и в социальных центрах, и в детских домах, мы рыдали, потому что тяжелые семейные ситуации, они все равно хотят к маме, вспоминают маму лучшим образом. Очень редко, в общем, я встречала только 3 детей за 2,5 года, которые сказали, мы не вернемся домой ни за что. Мы здесь первый раз едим нормально, спим на чистой постели, мы ничего такого не видели. И здесь, конечно, вот сейчас отобрание ребенка, да, и он не выполняет решение суда, он ее удерживает, он до сих пор ее удерживает. И, конечно, судебные приставы тоже люди. Отдирать, как в Америке, ну, да, с полицейскими, с пожарными, как у них-то принято, никто не это, у нас все-таки...
А женщину-то проверяли, она действительно вменяемая?
Но суд-то принял решение, что с ней...
Ну, так, может,
ну решение суда для нас, это же закон,
закон.
Его обязаны исполнять.
Ну, закон, значит,
же...
я думаю, что он предпринял все возможные, значит, и вот эту психиатрическую,
да?
Нет, психиатрическую экспертизу, скорее всего, они же льют такое количество грязи друг на друга, это вынести невозможно. А еще бывают трое-четверо детей. Я говорю, подождите, ну трое-четверо детей, все вас изнасиловали или что? Ну, практически, она мне говорит, ну, у меня была женщина, четверо детей, убери его из моей жизни, он хочет с ними общаться, он их постоянно вытягивает, понятно, из школы, из детского сада, потому что он законный представитель, она борется с этим активно. И, ну, подождите, вы рожали детей, но эта территория должна быть уважения. Для ребенка мама, папа святое. Что бы вы ни говорили, какой он плохой, он все равно будет думать, что он хороший. Это очень сложно психику.
Ксения, ну это логика, здравая логика, вы говорите. А у них же работают эмоции, они не понимают, когда они начинают вот этот процесс дележки детей, они реализуют собственные амбиции.
У меня вопрос, почему вы не понимаете, вы сейчас калечите своего ребенка, вы это делаете ради себя, не ради
себя,
детей.
Абсолютно.
Не ради детей. Более того, у нас, знаете, история психологического давления, женщины очень обижаются, когда ты ей говоришь, ну вот сейчас делаете против своего ребенка, вы сейчас не за права его. Она, например, детям сказала, когда, ну, муж ушел, и там другая, значит, женщина была, и у нее был тоже ребенок, он сказал, отец от вас ушел воспитывать другую девочку. Ну вот она это говорит, она что думает, дети в этот момент чувствуют. То есть женщины не хотят на себя брать вот эту историю развода, что они оба виноваты. Ну, то, да, что не случилось, это оба виноваты, а ребенок не виноват. Они радостно перекладывают на него чувство вины такое же. Угу. И дети, по опросам, 80% детей считают себя виновными в разводе родителей.
К сожалению. Ну вот возвращаясь к разводам, количество разводов увеличивается в сравнении с количествами браков. А, по-моему, вот в этом, в прошлом году, в 2018, да, количество разводов больше, чем количество зарегистрированных браков. А чем это объясняется? Это вот первое. И второе, почему у нас в стране, да, наверное, не только у нас в стране, не умеют цивилизованно разводиться? То есть мы идем в ЗАГС, вальс Мендельсона, белое платье, цветы, все хорошо, любовь и так далее. А когда люди начинают разводиться, у них что-то случается с их психикой, психологией. Не знаю, человек меняется полностью. Женщина говорит, когда она приходит с развода, я выходила замуж за другого мужчину.
Да.
И начинает, когда идут дела расторжения брака, передача детей на воспитание, они выливают такое количество грязи в судебных заседаниях, что хочется сказать, закройте судебное заседание, чтобы, не дай бог, никто не подслушал эти все комплименты,
ужасы,
так сказать, да, которые
ужасы,
вы друг...
рассказывают.
Вот с чем связано, может быть, вы прольете свет, и знаете, с чем связана такая ситуация?
Милый, я не знаю, если честно. Здесь такой, знаете, очень сложный вопрос. Вот вы когда сейчас это все перечисляли, я подумала, ну да, вот у нас все-таки есть традиции выходить замуж. У нас нет традиции, это, конечно, смешно, я просто как креативный продюсер сейчас подумала. У нас нет традиции разводиться, да, нету обряда развода, когда тебе на помолвку дарят кольцо. Вот если бы они дарили кольцо на развод, знаешь, я с тобой развожусь, я больше с тобой жить не хочу. Ну, спасибо тебе за это,
за эти годы.
работает, за этого ребенка. Чтобы у нас, ну ты же, понимаете, если я сейчас скажу, давайте учить людей разводиться, но это же вы меня просто растопчут, понятно, все, все силы скажут, что вы к чему призываете? Я не призываю к разводам отнюдь. Я знаю, что просто развод — это такая штука, которая может затронуть каждого человека. И вопрос, как вы разводитесь, практически, вы абсолютно правы. Он характеризует вас как человека, так как вы женитесь. Вы-то женитесь реально по всем иногда пятибальной шкале. У вас всё, весь набор. Обязательно, да. И я тут, кстати, узнала, что у нас только одна, например, церковь в Москве, которая совершает вот этот обряд снятия
вины.
Нет такого слова. Нет? Не произносите, меня уже оговорили, уже сказали нельзя. Но там какой-то другой термин, ну вот как раз снять венец брака. И здесь и... Кстати, вот мы разговорили, я не случайно вспомнила про церковь. Что происходит? Наверное, молодежь не может терпеть, не учит их семейным отношениям, хотя этим сложно научить. Но их некому научиться, у родителей не научишься, примеров маловато в жизни. Кто бы мог вам, ему показать, как в трудной ситуации выходить в семье? Ведь очень сложно. Семья – это труд. Ну, вообще отношения — труд. Любовь проходит, а дальше начинается труд. Пришел священник осветить мою квартиру. И говорит, ну, такой разговорчивый молодой священник, и ему надо было поговорить, тут нарвался на людей, тоже разговаривающих. И он говорит, вы знаете, вот интересно, с чем к вам паства приходит? Вот какая сейчас самая большая проблема у паства вашей, немногочисленная, правда? Он говорит, вы знаете, вы не поверите, разбуды. Я говорю, ну это я поверю, я про пасту знаю. Говорит, да нет, у нас в церковной среде разводы, бум, не можем остановить. Среди священников разводы. При том, что им там что-то реально грозит после развода. Ты не имеешь права жениться, или ты должен там снять с себя как раз этого сан и так далее. Ну, то есть там есть санкции, будем так говорить, санкции. Я убеждена, что вот эта история, когда тоже кто-то предложил, давайте 300 тысяч за развод пусть платят.
Это вам
30 тысяч.
30 тысяч или 50 тысяч, я не знаю, это все ерунда. Научите нас жить вместе, любить вместе, научите нас ссориться. Культура. Это вопрос культуры взаимоотношений. Мы же, я смешно, я когда со старшеклассниками вела один такой модуль, у нас был тоже на общественные советы детские собирали, и там уже такие постарше ребята приходили, и студенты. И я говорю, ну давайте сыграем сценку, вот семья поругалась, у меня был модуль семейные ценности. Mm-hmm. Я говорю, ну вот понятно, что родители там могут поссориться, взрослые люди, разыграйте мне эту сценку, как ссориться. А главная задача была помириться, выйти из состояния конфликта. И вот они так играют. Что? Куда ты пришел? Что ты трубки не брал? Где ты шлялся? Вот, то есть они, я понимаю, что они где-то это видели.
Да,
что они слушают. И вся лексика такая. Мамина, папина, ну не знаю, где-то еще, может, видят. Я говорю, так, будем мириться. Ну как мириться? Ну что? Не знаю. Я говорю, подожди, ты ее любишь. Ты не можешь так с ней разговаривать. Ты не можешь. Она твоя любимая девушка, да? Ты на ней женился. Вы строите семью. Ты не можешь так с ней разговаривать, как с чужой. Они не понимают, о чем идет речь. И удивительно, я просто подговорила мальчика, говорю, ты, говорю, просто начни ей говорить, какая она замечательная, красивая, подойди ее там, приобними чуть-чуть, и она просто не сможет ругаться. Когда ты говоришь, я тебя люблю, и какой ты замечательный, все равно красивый, даже ты, если это мужчине говорить, он не сможет уже больше ругаться, это проверено на себе. Но вот эта культура отношений, взаимоотношений, ощущений от жизни, она без безусловно. Но вот мы тут разговаривали до эфира с вами про медиацию. Это такой важный фактор, мне кажется, но совершенно не освоенный у нас в стране. Медиация, она же добровольная, грубо говоря. Ты не можешь послать принудительно, а кто-то может не пойти. Но мне кажется, милая, это вот как раз законодательно. Мне кажется, надо проработать вот эту процедуру развода от и до, чтобы все, договорились про все детали. Угу. Не важно, что вы сейчас говорите, что мы договорились мировым.
Пропишите.
Да,
удостоверьте.
Пусть будет решение суда.
Да,
чтобы как бы можно было прийти к вам с судебными приставами, постучаться в квартиру. Но при этом, как тоже западная практика, давайте, пусть они пройдут через медиацию. Я не собираюсь их мирить. Вот у меня нету задачи, хотя кого-то говорят и мирит медиация, кого-то перенастраивают. Но рассказать, как правильно правильно осуществить расставание, не навредя своему ребенку, вот мне кажется, сейчас это жизненно необходимо, потому что дети калечены разводами. Все дети, которые когда-либо совершали, мы с тобой знаем, Мила, на всех пресс-конференциях совершали какие-то террористические акты, акты жестокости и, значит, агрессии, они все были из неблагополучных семей, в основном прошедшие через разводы, страшные разводы, остались либо с мамой, либо с папой. И вы должны это понимать. Мимо ребенка этого не пройдет. А если пройдет, грубо говоря, по касательной, это будет ваша заслуга. Вы сделаете важную вещь. Вы минимизируете весь негатив от развода, который мог быть на ребенке.
Я вообще считаю, что по отдельной категории дел должна быть не просто медиация, а работа психолога семейного до того, как судья вообще начнет рассматривать дело по существу. Это должно быть записано в законодательстве, и это должно быть частью судебной процедуры. Ведь мы смотрим западные фильмы, если там возникает проблема взаимоотношения в семье, они бегут к психологу, как к стоматологу.
Ну, у них культура это, да, вот этой помощи
психологической. И налаживаются семейные отношения, потому что мы разные абсолютно. Женщина по-своему воспринимает ситуацию, мужчина по-своему, иногда им никто не объясняет. И у каждого свой характер, каждый там вспыльчив и прочее. Я знаю, наверное, одного человека, вот в моем окружении, один из немногих, и мы все с вами знаем, это Мария Арбатова, которая со всеми своими прежними мужьями находится в дружеской отношениях, и они все друг другу помогают, друг за друга заступаются, и в случае там необходимости бегут на помощь друг другу.
Но здесь даже, знаете, важно, можно не дружить, потому что бывают случаи, когда твоему новому партнеру не очень нравится излишняя дружба с своим бывшим партнером, есть же и такой момент, но то, что вы уважительно можете общаться на общей территории под названием ребенок, что вы можете позвонить друг другу, вместе провести праздники, каникулы, куда-то выйти вместе, выехать, для ребенка это невероятно важно. У меня сейчас дочке 18 лет, вот она учится на первом курсе, она говорит, все дети, с кем она дружит, все вот, взрослые уже дети, все студенты, девочки, с которыми она дружит, все прошли через развод, и у всех разные истории. И есть отношения с отчимами, есть нет отношений. Есть осталось с бабушкой, мама не забрала в новую семью, папа ушел, создал свою семью. Все проходят через развод так или иначе, но все контужены. И здесь, конечно, вот я могу сказать, я прошла через развод. Первый развод у меня был вот со старшей дочерью. Ей было 3 года. Но я легла косьми, чтобы бывший муж общался с дочкой. У меня были одни скандалы, что он с ней не общается. Ему было больно, он как-то там, не знаю, не мог вот в это поверить, принять это долго. Но я ему тоже очень признательна. В итоге мы вышли, значит, у меня дочка вообще поняла, что мы живем в разводе где-то только во втором классе. Просто она поняла это, говорит, а вы что, не живете вместе? Настолько просто я, знаете, детские праздники, папа обязателен. Новый год я встречалась с ним через раз с ребенком, все, мы втроем с папой встречаем Новый год. Отдыхать, пожалуйста, с папой. Выходные, пожалуйста, к папе. То есть папе там удобно жить, мне здесь. Максимально сделала, чтобы она не почувствовала, что мы как-то друг друга не любим. И главное, мы договорились. Я говорю, если она жалуется на меня, ты за меня. Если она жалуется на тебя, я за тебя. Мы единое целое. И она это всегда чувствовала, что она не может с нами. А мама, значит, сказала, и папа там говорит, ах, мама сказала, я сейчас...
Но это редкий случай, когда вот такие взаимоотношения, и, в общем-то, вы большая умница, что смогли вот такую наладить, да, контакт. Но ведь многие отцы или матери такие, что, не дай бог, они приблизятся к ребенку, что и навредят ребенку, а отцы алкоголики, с которыми... отцы наркоманы или матери, проститутки. Бывают и такие же ситуации, да. Но я понимаю, что нужно налаживать отношения там, где обе стороны вменяемые, да, и могут нормально общаться с детьми. Но, тем не менее, вот нам бы для родителей объяснить, что дети действительно переживают огромную травму, когда родители разводятся. Они же у нас не понимают, увы, к сожалению, родители. И причина-то развода в чем сейчас? Вот по статистике нет такого знания.
Обычно приходит, ты все равно спрашиваешь. Сначала первый ответ она сошла с ума. Или он сошел с ума. Он был хорошим, стал плохим, изменился. Но в большинстве случаев, по статистике, кстати, которая говорит, это люди находят другую историю. но
это в смысле молодую с большими глазами.
Не, не обязательно молодую, кстати, сейчас тренд на более взрослых, желательно себе ровесниц. Но здесь дело даже, знаете, в чем? Что если одного партнера устраивает его жизнь, ему кажется, все хорошо. Я не понимаю, ты сошел с ума, тебя что-то не устраивает? И все попытки второго человека объяснить, что меня что-то не устраивает, не видят отклика. И все должны понимать, что в большинстве случаев редкие, не берем редкие исключения мужчин, например, да, которым надо просто много иметь связи, женщин и в общем. А в основном мужчина начинает поиск другого человека, другой женщины, другой истории любви, когда здесь что-то заканчивается. Это просто надо признать. Но женщины не хотят это признать. Она говорит, я-то замечательная, хорошая, как это вообще? Ты с ума сошел? Ты меня бросаешь?
То есть мы не видим проблему в себе?
Нет, никто не видит проблему внутри, причем всегда же виноваты оба. И он что-то, и она что-то, а он стучится, она не отвечает, он перестает стучаться, тоже все кидает, руки опускаются, а оба, это история двоих. И может быть хорошо, что дают 3 месяца на воссоздание, но еще бы научили воссоздавать эти отношения.
Люди разучились бороться.
Нет, разводы все.
Энтропии идут. Скорее.
Ну, здесь проще как бы уйти, не наладить, мне кажется, отношения. И,
семьи были крепкими, когда носки штопали, они выкидывали.
Что-то из этой серии. С другой стороны, не знаю, есть ли у них ценности этой семейной жизни, удается им найти. Вообще, если честно, мне трудно судить. Я тоже не с первого раза. А у меня получилось найти семейную историю, семью как таковую. Вот так, чтобы она была по моей модели, которую я хотела бы воплотить. Очень сложно найти своего человека. Как его искать? Учить детей, уроки семьи? Не знаю, не могу однозначно ответить на этот вопрос. Но то, что с детьми надо говорить про отношения, это очень волнует, их очень заботит. Слово «любовь», вот ты произносишь слово «любовь», и говорю, какие у вас есть вопросы? А что, вот вы сказали «любовь», а что для вас самое важное в любви? Их очень интересует это, и с ними надо уметь разговаривать. И важно, кто с ними про это говорит, конечно.
Ну, не всегда родители имеют время, они всегда и умеют разговаривать со своими детьми. А не кажется ли нам, уважаемые коллеги, что сейчас стало так просто развестись? Я понимаю, что история имеет сослагательное наклонение.
Осуждение
то, что было, и не осуждение, нет механизмов сдерживающих. Ведь вспомним там какие-то былые времена, когда развод это было вообще нонсенс.
Партком.
Ну, хотя бы.
Ну, вообще, и карьера там на волоске.
Порицание общественное, да. Бабушки на лавочке, которые сидят, будут смотреть на тебя и пилить тебя глазами, когда ты будешь выходить из подъезда. Все равно были какие-то сдерживающие механизмы. Сейчас их просто нет. Кроме алиментов, ничего алименты не платят.
Сейчас во главе угла права человека, которые надо соблюдать.
Хорошо, а ребенок не человек в данной ситуации? Его права можно попирать?
Но это же как с феминизмом. Мы берем только то, что нам слышится, то, что нам вкусненько, а все остальное не берем.
Вот Наталья права, кстати.
Ну, видимо, да, но тем не менее, все равно мы с вами собрались здесь, чтобы понять, а почему и как прекратить вообще вот это все. Или это уже... То есть механизм запущен, и нельзя ничего сделать с точки зрения сохранения семейных ценностей.
Семейные
у нас
ценности.
И церковь подключилась, у нас и куча программ по семейным ценностям.
У нас программы по семейным ценностям? Что вы имеете в виду?
Да у нас программы? Специальные программы для совместного посещения семьями каких-то мероприятий. В Мосгордуме там проводят какие-то мероприятия по...
Скажите, у нас фильмы художественные есть? Про семью, про хэппи-энд.
А у нас даже если они будут, эти фильмы, у нас включат на Ютубе или в, как там это называется, программа ОКО.
Фильм... Неправда. Вот тебе запрос в Министерство культуры и вообще Институт кинематографии. Я имею в виду институт как вообще. Делайте фильмы.
Кино.
Да, фонд кино. Заказывайте фильмы. Посмотрите, вы упомянули западное кино. Американские даже блокбастеры. Там обязательно главный герой рвет всех, но спасает семью.
Да.
Даже если это бывшая семья, он возвращается с другого континента, спасает бывшую семью.
И платит алименты при этом.
Это само
там вообще.
Каким бы он ни был, семья. У них везде красной строкой, естественно.
Должна быть. Я вот с Натальей соглашусь. Должна быть единая, выстроенная по всем фронтам государственная политика. Я считаю, что бы там ни говорили, а все смотрят телевизор. Вот это удивительная история. Дети смотрят телевизор, бабушки смотрят телевизор. Единая государственная политика. политики. Нет. Государственные каналы не должны гоняться за рейтингами. Вы меня, конечно, простите, но вы сидите на государственные деньги. И вы снимаете нам значит, кровь, убийства, любовниц и так далее, и так далее. И пропагандируют,
ну, ток-шоу я подаю на разговор.
Да, 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 и прочее. Значит, должна быть реально государственная политика, которая семья как ценность. Более того, у нас даже, знаете, как вот это в ощущениях успешного человека нету пункта быть замужем или быть женатым, или иметь семью. То есть я успешен, значит, это ты судишь, значит, что машина, туфли, сумка, квартира, отдых, но ты не судишь, насколько у тебя семья большая, маленькая, муж, дети. Это вообще не входит в твой личный портфель успешности. Вот в этих папках нет этой бумажки, которые судят по тебе, замужем, есть у тебя кольцо, грубо говоря, или нету его на пальце. Ты замужем? Успешная. Нет, такого нет. Если у тебя нет кольца, а ты всех рвешь, самая крутая, и всего добился, наверное, тебе будет более завидовать даже, и даже не посмотрит на это. Вот это вот мне это очень важно, чтобы в детях было вот это, что ты успешен еще и по семейной какой-то линии, что важно для успешного человека иметь хороший тыл, спасать семью, чтобы она тебя ждала из всех этих
боев. Ксения, стесняюсь сказать, но у нас первые лица пропагандируют отсутствие брачных отношений и нормально себя чувствуют при этом. У нас губернаторы разводятся и прочее, и делают это все публично. И
не знаю, как у вас, у нас прекрасный губернатор, у него много детей, многодетные, у него жена красивая.
Я говорю о всей России, может быть, я не слышала статистику, что в Московской области разводов меньше, чем по всей России.
Нет такой статистики, врать не буду, конечно. Нам нужны примеры, нам нужны люди, нам нужны истории хорошие, счастливые, хэппи-энд. Я в свое время делала маленькую программу на местном телевидении в Химках, посвященная была как раз парам, которые вместе прожили там 40 лет, их награждали, какую-то давали медаль. Я сделала такую маленькую телепрограмму, называлась «Ветераны любви». И мы их снимали, ну, в чем, собственно, у них какой секрет счастья, я подумала, 40 лет. Сейчас надо давать, кто 10 выдержал. Кто 10 лет прошел, у нас уже ветераны любви, кто вместе 10 лет, потому что разводится, основная масса разводится от первого года до 5 лет совместной жизни. Уже там больше половины разводится в этот период, потом уже меньше, конечно. И еще есть большой процент после как раз 10 лет.
Не связано ли это с тем, что в брак стали вступать и создавать пары постоянные гораздо позже, ну, уже в возрасте устоявшемся, после 25? Человек уже привык к жизни, к такой, какой он привык. Свобода выбора, пойду туда, встречусь с подружками, с друзьями, девичник, мальчишник и прочее. Потом вдруг семья, есть обязанности. Ага,
нужно. Мысль. Спасибо, Мила, вы мне подарили. Теперь буду объяснять, почему все разводятся. Я раньше даже не думала. Но, кстати, очень, я думаю, правильная история. Мне кажется, вы очень правы.
Да, льготы на кредит по ипотеке семейным. Пока ты в браке, у тебя льготный кредит.
Они иногда уходят и бросают с этой ипотекой.
С этой ипотекой,
да, ты не работаешь, у тебя эта ипотека, и женщина прибегает, говорит, я не знаю, что делать, сейчас квартиру отберут, муж уехал в свою квартиру, за эту не платит, у меня там двое детей.
Я просто вот почему это сказала, потому что те регионы, где выходят замуж рано, да, пусть рано, пусть да, это в 16-18 лет, мы говорим, ой-ой-ой, ну как же можно девочку так рано замуж отдавать, но тем не менее, там история семьи, она другая, там меньше разводов, там браки длинные, там детей традиции. Много, там традиции, там есть порицание, а разведенка там или еще что-то, то есть, а у нас, к сожалению, это все настолько легко, и сказать там, да я 7-й раз вышла замуж или женился, это не вообще никакой не минус.
И каждый
тебе.
Раз по любви.
Да, каждый раз по любви. Это не минус никакой. Это, в общем-то, наверное, даже плюс, потому что мужчину 7 раз выбрали, или женщину выбрали раз 8, и она вступала в брак.
Это вообще успешное. Да. Показатель успешности.
К цивилизованным разводам, если все делать аккуратно и с учетом интересов ребенка, то, наверное, это и не так будет.
Почему и бы нет, согласна. Но, тем не менее, все равно, когда одна семья, одна ячейка, и тогда и у ребенка совершенно другая модель семьи.
А представьте, они 40 лет живут вместе, 40 лет друг другу ненавидят, терпеть не могут. А ребенок все это видит.
Да, есть тоже такой есть вариант. Такие, живут ради детей, ради квартиры.
Это называется эгоизм, потому что вот я, наверное, как этот старожила, да, брачно-семейных отношений.
Ветеран любви.
Ветеран любви, да. Я в браке с 91-го года. У меня четверо детей.
Супер.
Всякое в жизни бывало, но ведь ты для того, чтобы сохранить семью, и ты понимаешь, что если тебе этот человек нужен, ты его любишь, и он тебя любит. И какая-то, ну, незначительная история, блажь, там, нервы и прочее, ты просто находишь подход. Где-то ты промолчал, где-то, как вот ты, Ксения, сказала, подошел, обнял, сказал, да ты у меня самый любимый, да, ты самый лучший вообще. И
после этого невозможно ругаться, я проверяла. У меня очень вспыльчивый муж грузин. И если что-то прям это достаточно этого.
При том, что, кстати, в Грузии тоже увеличилось количество разводов, да, несмотря на то, что у них другие традиции, свадьбы там более пышные, все родственники приезжают, шатры разбивают.
Да, вообще.
Но, тем не менее, тоже стали более легко подходить к истории развода. Что делать?
Значит, пожить годик, не выходя замуж.
Вот это к тому, живут, что так, если повысят стоимость развода, они все будут так жить, и не только годик, а будут жить так. Очень много пар живет не в браке, и очень много детей имеют свидетельство об усыновлении, плюс к свидетельству о рождении. Когда ребенок видит эту бумажку и говорит, а меня что, папа усыновил?
Да,
я не его ребенок. И тогда родителям нужно объяснять, что вот папа там, мы не в браке и прочее. А если еще это распалась пара, то мама говорит, да, он не родной, он тебя усыновил, поэтому ты не должен его любить и с ним общаться. Нет культуры разводов. Не умеем.
Я бы даже сказала, нет культуры расставаний, потому что для нас важно, они всегда, когда приходят, вот знаете, я им говорю честно, говорю, вы знаете, мне вас вообще не жалко. Ну, то есть взрослых мне не жалко, я просто понимаю, в каком аду сейчас существует ваш малыш, потому что у каждого взрослого есть свой антидепрессант, мы уже про это говорили, есть возможность отдушина пойти кому-то что-то рассказать, у ребенка этого нет, и он съедает сам себя, и он это все невероятно переживает, при этом ему запрещают делать естественные вещи, любить маму или папу, хорошо отзываться о бабушке или о дедушке. Весь этот мир, его рушится в одночасье, вы не представляете. Эту боль тяжело вообще даже себе представить нам, взрослым. Они абсолютно не защищены ничем, ваши дети, когда вы вот так вот, даже когда вы говорите гадости про папу или про маму, вы раните ребенка практически насмерть. Вы должны понимать, что вы стреляете в него в упор, и эта рана не затянется никогда. Она всегда будет, потому что ребенок любит маму, ребенок любит папу, и все неприятные вещи, которые вы говорите, вы лишь только делаете хуже ребенку. Не маме, про которую вы сказали гадости, не папе, которого вы в очередной раз обложили там неприличными словами, а именно ребенок. Этот принимает на себя всю войну вашу.
Я начинаю по-другому относиться к мужчинам, которые имеют по две и более семьи, и в каждой из этих семей имеют детей, и любят все эти семьи, и помогают ему материально, и присутствуют там физически. Есть и такие случаи, когда у мужчин по нескольку семей, одна не знает о другой, а другая не знает о третьей.
Ужас!
Но бывают и такие истории. А еще бы хотелось очень-очень обезопасить наших девушек, которые выходят замуж за иностранцев. Есть такая история, Наталья,
да,
ты хотела...
Да, совсем свежий пример.
Только быстро, у нас заканчивается время, одна
быстро.
Минутка.
Гражданка Осипова, она гражданка России, замужем за американцем. Суд США отправил ее в тюрьму на 7 лет за похищение, в кавычках, цитирую я, собственных детей, которых она вывезла в Россию перед разводом со своим американским мужем.
Неверная подача информации, потому что по решению американского суда дети находятся на иждивении у папы, было определено, мама их вывезла, и поэтому это не условное похищение, в кавычках, а похищение по американским законодательствам, киднеппинг, и поэтому наша гражданка Осипова оказалась в тюрьме на 7 лет. Я думаю, конечно, что в данной ситуации, поскольку дети в России, им нужна какая-то помощь, им нужна мама, наше правительство должно принять какие-то меры для того, чтобы ее направили отбывать наказание в Россию и, может быть, каким-то образом дать возможность ей общаться с детьми, потому что вопрос экстрадиции детей в другую страну, в Америку, он тоже сейчас пока, насколько я понимаю, да, не будет решен. Дети граждане Российской Федерации.
Да, конечно.
Ну что, коллеги,
пора заканчивать.
Пора заканчивать.
Пора заканчивать с разводами.
Да.
Спасибо вам большое за эту тему. Может быть, кто-то нас услышал и сегодня по-другому посмотрит на свою ситуацию. Спасибо вам большое.
Ты подняла такие очень болезненные вопросы, потому что мы стесняемся говорить и стесняемся идти к психологу, к врачу, к сексопатологу, кому угодно, потому что, может быть, это эти причины развода. А мы вам хотим пожелать, уважаемые наши слушатели, зрители, любите друг друга, берегите друг друга и будьте ветеранами семейной жизни. Спасибо. До следующего понедельника.